Глава 8. Вот появляются первые участники величественной процессии, каждый прекрасно разодетый по своему вкусу и выбору. Тот с военным поясом изображал солдата, этого подобранный кверху плащ, сандалии и рогатина превратили в охотника, другой в позолоченных туфлях, в шелковом платье, в драгоценных уборах, заплетенными в косы волосами, плавной походкой подражал женщине. Дальше в поножах, в шлеме, со щитом и мечом кто-то выступает, будто сейчас пришел с гладиаторского состязания. Был и такой, что в пурпурной одежде с ликторскими связками играл роль должностного лица. И такой, что корчил из себя философа в широком плаще, плетеных сандалиях, с посохом и козлиной бородкой. Были здесь и птицелов, и рыбак, оба с тростинками, у одного они смазаны клеем, у другого с крючками на конце. Тут же и ручную медведицу на носилках сидевшую несли, как почтенную матрону, и обезьяна в матерчатом колпаке и фригийском платье шафранового цвета, протягивая золотой кубок, изображала пастуха Ганимеда. Шел и осел с приклеенными крыльями рядом с дряхлым стариком. Сразу скажешь, вот Беллерофонт, а вот Пегас. Впрочем, оба одинаково возбуждали хохот. Глава 9. В то время как забавные эти маски переходили с места на место, развлекая народ, уже двинулось и специальное шествие богини-спасительницы. Женщины, блистая белоснежными одеждами, радуя взгляд разнообразными уборами, украшенные весенними венками, одни из-под ала цветочками усыпали путь, по которому шествовала священная процессия, у других за спинами были повешены блестящие зеркала, чтобы подвигающейся богине был виден весь священный поезд позади нее. Некоторые, держа гребни из слоновой кости, движением рук и сгибанием пальцев делали вид, будто расчесывают и прибирают волосы владычицы. Были и такие, что дивным бальзамом и другими благовониями окропляли улицы. Тут же большая толпа людей обоего пола с фонарями, факелами, свечами и всякого рода искусными светильниками в руках прославляла источник сияния звезд небесных. Свирели флейты, звуча сладчайшими мелодиями, очаровательную создавали музыку. За музыкантами прелестный хор избранных юношей в сверкающих белизною роскошных одеждах повторял строфы прекрасной песни, слова и мелодию которой сочинил благоволением Камен искусный поэт. Песнопение это заключало в себе, между прочими, зачин более величественного гимна с молитвами и обетами. Шли и флейтисты, великому Сарапису посвященные, и на своих изогнутых трубах, поднимавшихся вверх к правому уху, исполняли по нескольку раз напевы, принятые в храме их бога. Затем шло множество прислужников, возвещавших, что надо очистить путь для священного шествия. Глава 10. Тут движется толпа посвященных в таинство, мужчины и женщины всякого положения и возраста, одетые и сверкающие льняные одежды белого цвета. У женщин умощенные волосы покрыты прозрачными покрывалами, у мужчин блестят гладко выбритые головы, земные светила великой религии, они потрясают медными, серебряными и даже золотыми сестрами, извлекая из них пронзительный звон. Наконец, высшие служители таинств в своих узких белых льняных одеждах, подпоясанных у груди и не спадающих до самых пят, несут они знаки достоинства могущественнейших божеств. Первый держал лампу, горевшую ярким светом, и нисколько не похожую на наши лампы, что зажигают на вечерних трапезах. Это была золотая лодка с отверстием посередине, через которое выходил очень широкий язык пламени. Второй был одет так же, как первый, но в каждой руке нес он по алтарю, называемому помощником, Это имя дал им быстро приходящий на помощь промысел верховной богини. За ним шел третий, неся пальмовую ветвь с тонко сделанными из золота листьями, а также Меркурием кадуцией. Четвертый показывал символ справедливости в виде левой руки с протянутой ладонью. Она слаба от природы, ни хитростью, ни ловкостью не одарена, и потому скорее, чем правая, может олицетворять справедливость. Он же нес и закруглявшийся наподобие сосца золотой сосудик, из которого совершал возлияние молоком. У пятого золотая веялка, наполненная лавровыми веточками. Последний нес амфору. Глава 11. Вскоре показалась и процессия богов, соблаговоливших воспользоваться человеческими ногами для передвижения. Вот наводящий ужас посредник между небесным и подземным миром с величественным ликом, то темным, то золотым, высоко возносит свою пёсью голову Анубис, в левой руке держа кадуций, правою потрясая зеленой пальмовой ветвью. Сразу же вслед за ним корова, ставшая на дыбы, воплощенное плодородие, всеродительницы богини, неся ее на плечах, один из священнослужителей легко и красиво выступал под блаженной ношей. Другой нес закрытый ларец, заключающий в себе нерушимую тайну великого учения. Третий на счастливое лоно свое принял почитаемое изображение верховного божества. Не было оно похоже ни на домашнее животное, ни на птицу, ни на дикого зверя, ни даже на самого человека, но по мудрому замыслу самой необычностью своей, возбуждая почтение, лишь сущность неизреченной высочайшей веры, сокрытая в глубоком молчании. Сделано оно было из ярко блестевшего золота следующим образом. Это была искусно выгнутая урна с крутым дном, снаружи украшенная дивными египетскими изображениями. Над отверстием ее подымалось не очень высокое горлышко с длинным, далеко выступавшим носиком, а с другой стороны были приделана широкая ручка, на которой свернулась в клубок змея, раздувая поднятую вверх чешуйчатую шею, покрытую морщинами. Глава 12. И вот подходит миг свершения обещанных мне всемилостивейшей богиней благодеяний, приближается жрец, несущий мне назначенное судьбою спасение, держа в правой руке, точь-в-точь, как гласило божественное обещание, прекрасный систр для богини и для меня венок. Венок, клянусь Геркулесом, заслуженный. Ведь вытерпев столько тяжких страданий, подвергнувшись стольким опасностям, я теперь соизволение великого божества в борьбе с жестокой судьбой выходил победителем. Но, несмотря на охватившую меня внезапную радость, я не бросаюсь со всех ног, боясь, как бы неожиданное появление четвероногого животного не нарушило чинности священнодействия, но тихо, медленно, подражая человеческой походке, бочком через расступившуюся, конечно, не без божеской воли толпу, мало-помалу пробираюсь. Глава 13. Жрец же, предупрежденный, как мог я убедиться на деле, ночным откровением и удивленный, как все в точности совпадает с поручением, которое он получил, тотчас остановился и, протянув правую руку к самому рту моему, поднес венок. Тут я, трепеща сильно бьющимся сердцем, венок, сверкающий вплетенными в него прекрасными розами, жадно хватаю губами и пожираю, стремясь к исполнению обещанного. Не обмануло божественное предсказание. Тут же спадает с меня безобразная личина животного, прежде всего исчезает грязная, свалявшаяся шерсть. Толстая шкура становится тоньше, огромный живот уменьшается, на ступнях ног копыта разделяются на отдельные пальцы, руки перестают быть ногами, но поднимаются для исполнения своих высоких обязанностей, длинная шея укорачивается, пасть и голова округляются, огромные уши принимают прежние размеры, зубы, подобные камням, снова делаются небольшими, как у людей, и хвост, который доставлял мне больше всего мучений, исчезает без следа. Народ удивляется, люди благочестивые преклоняются при столь очевидном доказательстве великого могущества Верховного Божества, подобном чудесному сновидению, и при виде быстрого превращения, громогласного и единодушного, воздев руки к небу, свидетельствуют об этой столь славной милости богини.